Уже позабытое чувство опасности кольнуло, когда я свернул на Красный проспект и отошел от перекрестка метров на 100. Не задумываясь, шагнул в бок, развернулся и пущенная откуда-то с крыш стрела прошла рядом с головой. Стальной наконечник лязгнул о бетон фонарного столба, и древко разлетелось на длинные щепки. Откуда стреляли? Ничего подозрительного не видно, но самое подходящее место — хрущевка на противоположной стороне проспекта. Один из прохожих остановился и, указывая рукой на верхние этажи пятиэтажки, заорал что-то матерное. Не слушая его, я перекатился через капот, ржавевший на тротуаре «Волги». Вторая стрела, оставив длинную вмятину на крыше, срикошетила в сторону. Лучник опоздал. Меня уже прикрыл остов автомобиля. Вдалеке пронзительно заверещал свисток, по проспекту промчался конный дружинник. Решив, что опасность миновала, я осторожно выглянул из-за автомобиля. Несколько человек, оживленно жестикулируя, что-то объясняли проскакавшему мимо меня дружиннику, а к хрущевке уже спешили два автоматчика, те самые, которые стояли у раритета. Толку-то? Если лучник не полный идиот, ничего они там не найдут. А ведь меня опять убить хотели. Сейчас-то за что? Кому помешать мог? Или это Георгадзе о судьбе племянников узнал? Нет. Тогда бы меня в открытую через мясорубку пропустили. Получается, что-то из прошлого всплыло. Там много всего осталось. Валькирии, Семера. Задумавшись, я слишком медленно отряхивал джинсы и не успел убраться до того, как дружинники заинтересовались моей личностью. Дебил. Надо было не фигней страдать, а ноги делать. «Дружина! Старшина Лыков!» Представившийся крепкого сложения дружинник в серой милицейской кепке и кожаной куртке с четырьмя треугольниками на нашивках забрал у запыхавшегося рядового обломок первой стрелы. Длинный наконечник от попадания в столб даже не загнулся. «Тебя стреляли?» «Да, вроде». Постаравшись выглядеть как можно более растерянным, начал оглядываться по сторонам я. «Иду, никого не трогаю, а тут...» «Знаешь, кто тебя убить хотел?» — оборвал мое блеяние старшина. «Хотели бы убить, убили», — предположил я. «Так это что, типа, шутка такая была?» — начал злиться дружинник. «Я-то откуда знаю? Я ж говорю, иду домой!» «Вот и иди дальше!» — послал меня старшина, поняв, что ничего конкретного не дождется. «Или заявление напишешь». «Я и писать-то не умею», — перестал я тереть колени, убедившись, что полностью очистить их от грязи не получится. «Так я пойду?» «Иди», — разрешил дружинник, но стрелу выкидывать не стал и, прищурившись, уставился на меня. «Ну, я и пошел. Меня два раза просить не надо. И все же кто стрелял? Реши со мной поквитаться с Семера, стрелой я бы не отделался. В лучшем случае пику в бок, в худшем... Про худший вариант даже думать неохота. Неужели Лига? Хреново. Эти не отступятся. В своем районе не подловят, по-простому как зайца подстрелят. От нервного перенапряжения боль в челюсти стала просто невыносимой и начала стрелять к левому глазу. Так и от болевого шока сдохнуть недолго. Прищурив левый глаз, стало немного легче. Я почти побежал по тротуару, уже не заботясь о чистоте ботинок и джинсов. Дорожная грязь и пыль, переливающаяся на солнце бензиновыми пятнами, лужи, конские яблоки. Что-то мне удавалось миновать, что-то оставляло свои отметины на и без того уже грязных башмаках. Поднявшийся ветер несколькими резкими порывами поднял в воздух валявшийся на земле мусор. Пластиковые пакеты, газетные листы, обрывки картона, сигаретные пачки — и простая пыль закрутились серым вихрем и унеслись к соседнему дому. Ладонью прикрыв глаза от пыли, я подошел к зданию с вывеской стоматологического салона «Граф Д» и поднялся на второй этаж по лестнице, сваренной из выкрашенных белой эмалью железных труб. На двери, помимо названия салона, висела табличка с летучей мышью. Забавно. Мышь отличалась от изображаемой на груди у Бэтмена только наличием двух длинных белых клыков. Распахнув дверь, над головой звякнул колокольчик, зашел внутрь. Вдоль стены выстроился ряд пуфиков для посетителей с полопавшейся обтяжкой из кожзаменителя. На полу керамическая плитка, на стенах и потолке пластиковые панели. За стойкой администратора сидел молодой врач в белом халате и листал журнал. Кроме меня посетителей не было. «Пломба выпала!» — оторвался от журнала врач и открыл общую тетрадь. «Нет», — я здорово удивился вопросу. «На психа этот светловолосый парень с пшеничного цвета усами походил мало». «А должна?» «Да просто вал какой-то», — бросил тетрадь обратно на стопку журналов стоматолог. «В самогон, что ли, какую гадость добавили? Или в грунтовые воды что просочилось? Через раз крошится. У вас что?» Я подошел к стойке. «Зуб выбили». «Дело серьезное, рентген делать надо». Рукава белого халата пестрели застиранными пятнами крови. «Чё?» «Посмотреть, говорю, надо!» Парень вышел из-за стойки, открыл одну из дверей с матовым стеклом и крикнул. «Лариса Михайловна, подежурьте, я пациента осмотрю». «Иду!» «Разувайтесь, верхнюю...» Врач выразительно покосился на мою саблю. «Одежду можно оставить здесь». Расшнуровав ботинки и скинув на один из пуфиков куртку, я прошел за ним в операционную и уселся в стоматологическое кресло. Парень опустил спинку и щелчком ногтя заставил вспыхнуть закрепленный вместо лампочки чародейский светильник, внутри которого забурлила желтая жидкость. В лицо ударил ослепительный луч света, я прикрыл глаза и, не дожидаясь команды, открыл рот. «А вот глаза зря закрыли», — лязгнув чем-то железным, заявил стоматолог. «Мне ж надо как-то ориентироваться. В сознании пациента или уже нет?» Открыв глаза, я увидел, что парень успел натянуть тонкие резиновые перчатки и склонился ко мне с блестящей металлической палочкой в одной руке и толстой лупой, внутри стекла которой спиралью сворачивалась металлическая нить, в другой. «Рот шире!» Повернув светильник немного под другим углом, распорядился стоматолог. «Не видно ничего!» «Не могу!» — промычал я. «Не открывается шире!» «И как я работать должен?» «А если так?» Холодный металл коснулся десны, и я чуть не подпрыгнул. «Ага, понятно». Врач кинул палочку в ванночку из нержавеющей стали, убрал линзу в футляр и осторожно оттянул мою нижнюю губу. «Странно. Губу всяко порвать должно было». «Да меня подлечили уже чуть-чуть», — объяснил я. «С зубом что?» «Ничего хорошего. Зуб расколот, осколок в десне. Резать надо». И резать, не откладывая дело в долгий ящик, пока нагноение не началось. Резать это понятно, а дальше что? Ходить с дырой вместо зуба мне вовсе не улыбалось. Коронку поставить можно, но тогда соседние подпилить придется. А если нарастить? Что нарастить? Там от зуба только корень остался. Вот его и нарастить. Да, в принципе, почему бы и нет? «Вопрос в платежеспособности пациента», — надолго задумавшись, ответил врач. «И какой должна быть платежеспособность в моем случае?» Я начал прикидывать, сколько денег смогу наскрести. «Так, ну это по базовым». Стоматолог начал, черкая в тетради карандашом, что-то подсчитывать. «Извлечение кости, местная анестезия, золоченый штырь, материалы, наращивание, надбавка за срочность, ага, скидка 10%. Итого 55-40.
«Сколько?»
— ошарашенно переспросил я. 55 рублей 40 копеек золотом. Парень спрятал листок с расчетом в нагрудный карман халата. «Могу прайсы показать, если мне не верите».
«Да я сам столько таких прайсов нарисую!» — возмутился я. «И что это за надбавка за срочность? Я никуда не тороплюсь. Кто в очереди передо мной записан, пропущу».
К нам, между прочим, за 3 дня записываются.
«Да я все понимаю. Пусть подходят, вперед них не полезу. Только я вижу, что кто-то из записанных прийти не смог, и у вас окно образовалось».
Обвел я рукой пустое помещение.
«И о какой срочности речь?»
«Хорошо. Срочность убираем», — не очень расстроившись, согласился врач. «С вас 50-36».
«Уже лучше», — я попытался улыбнуться, но только скривился от боли. «Теперь насчет анестезии».
«Анестезия местная и по минимуму, но без нее лучше сразу в крематорий, даже не стал слушать меня стоматолог». «Без вариантов», — уточнил я, пересчитывая наличность. Денег катастрофически не хватало.
«Если только заменить на настойку почек бархатника», — парень почесал висок карандашом, — «на пол империала дешевле. Это уже со скидкой. Но челюсть часа 4 ворочаться не будет.
7,50, повторил я. Итого 42 рубля 86 копеек. Дорого. Вываленные из кошелька мелочи набралось рублей на 15, плюс еще на 10 рублей золотом потянет полученный от Мстислава серебряный четвертак царской чеканки. Всего, значит, 25 рублей в наличии.
Империал никак скостить не получится.
Не могу, хозяин не поймет.
А в кредит? Хотя бы до завтра.
Не практикуем. Утром деньги, вечером стулья, пожал плечами стоматолог. Приходи завтра, за одну ночь ничего страшного не случится.
Да, нехорошо получилось, поднялся я с кресла.
И что делать?
Фиг с ней, с дырой в зубах, но болит ведь, спасу нет.
У кого денег занять? Опять-таки займешь, отдавать придется.
А отдавать не из чего, и жить на что-то надо.
Про ночлег вообще молчу.
Может, мне кто денег должен?
Нет таких индивидуумов вроде.
Хоть в карты иди играй.
Играть? Оба-на! Мгновенно выстроившаяся цепочка, игра в карты, ставки, тотализатор, гон за выигрыш Макса, показалась идеальным решением проблемы. Я высыпал монеты в руку врача.
Вы начинайте приготовление, я минут через 40 вернусь.
Быстро обувшись и накинув куртку, я выскочил на улицу и побежал к Гонзо. Зазывало уличных лохотронщиков с веером вырезанных из картона лотерейных билетов, проводил меня задумчивым взглядом, но приставать не решился.
Ушлый.
До букмекерской конторы, благо она была недалеко, я добежал почти не запыхавшись. Окончательно привел дыхание в норму, спрятал саблю под куртку так, чтобы ее не было видно.
Порядок.
Выгляжу вроде более-менее прилично. Охранников внутри оказалось двое. Один развалился на табуретке прямо напротив входа, второй наклонился к окошку приема ставок и о чем-то трепался с кассиршей. Не обращая внимания ни на них, ни на наклеенные на стены листы с результатами игр и рекламой, я спокойно пошел по коридору к кабинету букмекера.
«Ты куда?»
— очнувшись, крикнул мне в спину кто-то из охранников, но я уже распахнул оказавшуюся незапертой дверь и вошел внутрь. Полдела сделано.
Прием ставок в кассе.
Мужчина с редкими кудрявыми волосами уткнул длинный нос в спортивный журнал и на меня даже не посмотрел. Пустой стол и вытертый серый пиджак с засаленными рукавами довершал образ доматывающего последние минуты до конца рабочего дня работника какой-нибудь канцелярии. Ему б еще очки в толстой пластмассовой оправе. Но ни на зрение, ни на мозги Альберт Силантьев, за глаза просто Гонза, пожаловаться не мог.
«Да тут у вас ставочка одна зависла».
Остановился, не проходя вглубь кабинета я. Сзади открылась дверь, но выдергивать меня из кабинета охранник не решился.
«Все в порядке», — посмотрел куда-то мне за спину Гонза.
«Какая, говорите, у вас проблема?»
«С того года выигрыш получить не могу».
«Что конкретно мешает вам это сделать?» С раздражением бросил журнал на стол букмекер.
«Человек за меня ставку сделал на Арабова». Начал торопливо объяснять ситуацию я.
Но он из рейда не вернулся. Да и у меня возможности за выигрышем прийти не было.
«Кто ставил?» — почесал кончик носа Гонза.
«Свои записи он поднимать не стал», — ходили слухи, что вся бухгалтерия конторы дублировалась у него в голове.
«Когда и на какой бой?»
«Бой Араба с Магометовым на звание чемпиона, декабрь того года, ставил Макс...» — запнулся я. «Какая у него фамилия? Не помню. Она ж в табеле была». Дубов, Дубко, Дубин...
Максим Дубин!
«Выигрыш выплачен», — ненадолго задумавшись, сообщил мне Гонза.
«Вадим, проводи молодого человека на выход».
«Как выплачен? Кому?» Я был настолько ошарашен, что даже не попытался сбросить с плеча руку охранника, который потянул меня из комнаты. Оно и к лучшему. Второй охранник страховал Вадима у двери. Дергаться бессмысленно. Ребят Гонза подобрал крепеньких, только лишний раз по зубам склопочу. А у меня и на один зуб денег не хватает. Немного отошел от шока я уже на улице, когда дверь конторы захлопнулась за спиной. Кто-то загробастал мои деньги.
Найду мерзавца.
Стоп! А с чего я так запросто поверил Гонзе?
Выигрыш выплачен.
Вот так вот, раз и выплачен.
Гонзе в карман.
Меня аж перекосило от злости.
Развели как мальчика.
Почему я вообще поверил ему на слово? Из-за двух амбалов? Или потому что он Семерю долю отстегивает? Это что, дает ему право выкидывать меня на улицу, как помойного котенка? Ну, сука!» Подбежав к двери, я толчком распахнул ее и влетел внутрь. Как и 10 минут назад, один охранник качался на табуретке, второй точил лясы с кассиршей. При моем появлении Вадим попытался вскочить на ноги, но пинок тяжелой подошвой швырнул его затылком о стену. Шаг в бок и выхваченный из-под куртки сабля, набрав скорость в замахе по широкой дуге, врезалась эфесом в скулу болтуна. Он без единого звука рухнул на пол. Перепрыгнув через него, я оказался рядом с кабинетом Гонза, дверь которого резко распахнулась. «Что здесь?» — сорвавшись на визг, заорал букмекер, но, увидев меня, сразу сбавил тон. «Тебе проблемы с Семерой нужны?» Едва сдержавшись, я не стал хватать его за воротник и впечатывать мордой в стену, а просто покачал лезвием сабли у него перед лицом. «Нехорошо выигрыш зажимать». Я на время забил на слова про бандитов и рявкнул на поднявшегося на четвереньки Вадима. «А ну лежать!» Тот закашлялся и схватил валявшуюся на полу милицейскую дубинку. «Лежать, я сказал! А то мигом твоему хозяину нос укорочу!» «Вадим, этот вопрос я сам улажу». Гонза поднялся на цыпочки, чтобы как можно дальше отодвинуться от кончика сабли. Охранник послушно растянулся на полу. «Умный мальчик», — оскалился я. «Будь добр, выкинь дубинку подальше и про револьвер не забудь. Нет, ты разряди его сначала, разряди». «Он газовый», — заметив, как дернулась моя рука, подсказал букмекер. «Тем более, вот молодец». «Может, зайдем ко мне в кабинет и все спокойно обсудим?» Придя к выводу, что перед ним вконец отмороженный тип, предложил Гонза. «Да мы и здесь можем все обсудить. Тем более вопрос плевый». «Выигрыш я выплатил», — облизнул губы, неотрывно следивший за кончиком сабли букмекер. «Да не свисти. Макс из рейда не вернулся. Кому ты мог его выплатить? Кому, а?» «За выигрышем приходил некто Витрицкий». «Что?» — как-то сразу поверил ему я. «А ему-то с какой стати?» «А он первый пришел. И точно такую же историю рассказал», — заорал в ответ Гонза. «Что ж ты его не послал, как меня, например?» «Связи у него в дружине хорошие, вот и не послал. Люди, знающие, посоветовали». «И что? Прям все выплатил?» «Деньги нужны, но опускаться до уровня простого гоп-стопа не дело, и так серьезные проблемы с крышей букмекера могут быть. Нажалуются Семере, бегай потом от них по всему форту. Одно дело, когда свои кровные выбиваешь, и совсем другое, когда уважаемого человека на бабки опускаешь». «Я ведь узнаю!» Половину вжался в стену, отодвигаясь от кончика сабли букмекер. «Понятно», — сразу повеселел я. «А ведь мог бы насвистеть, что полностью рассчитался. Неужели я выгляжу настолько неуравновешенным человеком? Решил не связываться?» «Правильно. Чего ему из-за этих копеек башкой рисковать? По-любому ведь Семеру запряжет, чтобы деньги вернули. У меня-то связей в дружине нет. Хрен с ним, проблемы надо решать по мере их поступления. Я человек разумный, поэтому весь выигрыш с тебя требовать не стану. Давай оставшуюся часть, а с Витрицким я, так и быть, сам разберусь». «Хорошо, хорошо», — бочком двинулся к кассе букмекер. «Света, отчитай 90 рублей». Я покосился на сидевшего на полу Вадима, который прислонился спиной к стене и положил ладони на колени. Дубинка и револьвер далеко, если рвану к двери, дотянуться не успеет. На полу застонал зажавшее окровавленное лицо охранник. Гонза выгреб из выдвижного ящичка деньги и протянул мне. Не пересчитывая, я сыпал монеты в карман и, стараясь держаться подальше от Вадима, отошел к двери поднять ножны. «А могли бы и сразу договориться». Присев, я заодно прихватил резиновую дубинку, выскочил за дверь и вставил ее в дверную ручку. На ходу, убирая саблю в ножны, спокойно зашел за угол дома и только тогда рванул во дворы. Несколько минут форы есть, но все же медлить не стоит. У букмекерской конторы черный ход наверняка имеется. Пробежал один двор, свернул, пробежал следующий, снова свернул. И уже не торопясь вышел на узенькую улочку и пошел в сторону проспекта. Что ж, деньги я раздобыл, а заодно обзавелся очередной головной болью. Семера из-за таких копеек землю рыть не будет, но если это сочтут неуважением, надо будет переговорить с Денисом или Гамлетом, может, чего посоветуют. Я ж свои кровные у Гонза забрал.
«Вы снова к нам?» — удивилась сменившая за стойкой консультировавшего меня парня пожилая тетка.
«Проходи», — выглянул в дверь врач с матовой баночкой в руках.
Я прошел вслед за ним, отдал серебряный рубль царской чеканке и, дождавшись сдачи, устроился в стоматологическом кресле.
Фу, хоть немного отдохну, а то совсем запарился.
Из левого глаза к этому времени уже почти непрерывно текли слезы, а боль добралась от скулы до виска.
Что ж так болит-то? В челюсти трещины или просто нерв дергает?
«Держи», — передал мне стакан с белой непрозрачной жидкостью стоматолог и набрал в одноразовый шприц из обернутого фольгой флакончика три точки неразбавленной настойки бархатника и полкуба дистиллированной воды.
«Это что еще?»
Даже не принюхиваясь, я уловил смутно знакомый неприятный запах.
«Кефир»,
— парень обмакнул кисточку в матовую баночку и что-то вывел у меня на левой щеке.
«Не, я это не пью», — я протянул стакан обратно.
«Слизистую сжечь хочешь?
Пей!»
Парень достал из шкафчика с медицинскими препаратами небольшую бутыль с кристально-прозрачной жидкостью, отлил граммов 30 в стеклянный стаканчик и капнул туда 5 капель настойки бархатника.
«Бархатник из организма без кефира трое суток выводится».
Я, давясь, выпил кефир.
«С детства эту гадость ненавижу, с детского сада еще».
Вытерев губы, взял стаканчик с медицинским спиртом и одним махом влил в себя ставшую бледно-коричневой жидкость.
Тоже дрянь та еще.
И весь в голове даже не зашумело. Что пил спиртягу, что нет. Стоматолог поставил мне в десну укол, и боль как рукой сняло. А вместе с ней пропала чувствительность, и левая половина лица превратилась в резиновую маску. Кое-как расслабившись в кресле, я наблюдал, как парень раскладывает и протирает проспиртованной ваточкой блестящие стальные крючочки, палочки, штыри и куда более странные приспособления. Потом он принялся смешивать в фарфоровых ванночках остро пахнущие смеси. Челюсть отвисла, и, несмотря на приложенные усилия, закрыть ее не получалось, а шевелить руками жуть как не хотелось. Как бы мне так слюной не изойти? Закончив с приготовлениями, стоматолог набил мне рот ватой и начал ковыряться в остатках выбитого зуба крючочком, время от времени примериваясь зловещего вида щипцами и скальпелем. А я сижу с открытым ртом, как дурак, и ничего не чувствую. Оно, в общем-то, и к лучшему. Пока меняли вату, я еле отплевался, а когда в ход пошли смеси и дощечки с целебными заклинаниями, забив на запрет, закрыл глаза и попытался расслабиться. Получилось не очень. Мешали затекшая челюсть и пробивавшиеся даже через наркоз короткие уколы лечебных чар.